нет, ребята, все не так.
Ну что же, мы начинаем очередное заседание. Правда, мы его записываем, потому что Алексей Кузнецов, добрый вечер.
Добрый вечер.
Добрый вечер. Он решил пойти по неверным стопам Лейфа Эриксона, насколько я понимаю, да?
Ну, в общем, да, из Скандинавии
в Ирландию. Туда. В Винланд нет, в Ньюфаундленд нет.
Нет, не доберемся.
Нет, не доберемся. Ну, жаль. Ну, ничего. А, там они недолго побывали. У нас сегодня замечательный процесс, и спасибо всем, что его выбрали, потому что у нас еще почти, ну, если не день-день, то месяц в месяц практически, с 95-летием этого знаменательного события и процесса.
Результатом которого стал процесс, собственно, самого события.
Да, это Сагамонте Иллириан убивает Талаат Пашу в Шарлоттенбурге, в Берлине, убивает Талаат Пашу, и это акт мести, как бы вы не представляете, это акт мести за геноцид армян, так как Талаат Паша один из главных организаторов.
Один из трех, а в каком-то смысле, может быть, даже самый главный организатор. Вот,
даже по сравнению с Энвер Пашой.
Даже по сравнению с Энвер Пашой, да. Потому что, по крайней мере, оперативное руководство всем этим кошмаром держал в своих руках Талаат Паша. Если Энвер Паша может быть главный, так сказать, проводник этой идеи, то Талаат Паша, конечно, главный исполнитель. Такой своеобразный Эйхман этого дела. Но вы знаете, хочется начать в порядке такой ретроспективы с другого дела, которое мы несколько передач назад предлагали, но, к сожалению, наши слушатели его не выбрали. И вот сейчас о нем абсолютно уместно упомянуть. Дело в том, что кошмар 15-го года – это самое страшное армянская резня в Турции, но далеко, к сожалению, не первая, и были, так сказать, периодически повторявшиеся такие более локальные, менее масштабные, но не менее от этого кошмарные события. И вот в самом конце 19 века происходит резня, в которой погибает отец Киркора Гульгуляна, и Киркор Гульгулян вместе с десятками тысяч других армянских беженцев бежит на территорию Российской империи, оказывается в Крыму, и там совершенно случайно, буквально вот на улице Симферополя, он сталкивается с человеком, который, как он знает, принимал непосредственное участие в смерти его отца. И этот человек, некий Хасан, прибыл, имел наглость прибыть на территорию Российской империи в Крым для того, чтобы собирать долги вот с этих вот бежавших армян, чьи родственники остались на территории Османской империи, кого можно было этим шантажировать. То есть, не долги, а, по сути, он рэкетом занимался.
Да.
Будем называть вещи своими именами. И Гульгулян убивает этого человека. И хотя оба не являются подданными Российской империи, как это будет и в том деле, которое мы сегодня рассматриваем.
Да, по отношению к Германии.
По отношению к Германии, совершенно верно. Тем не менее, естественно, так сказать, российский суд принимает это дело к рассмотрению. И тогда Гульгуляна бесплатно защищает один из самых ярких российских адвокатов рубежа веков. Это Николай Платонович Коробчевский, который до этого уже защищал в последнем третьем процессе мултанских ватиков, и которому предстоит защищать Белиса. Это человек сложный, но адвокат чрезвычайно яркий, и он построил свою линию защиты, во-первых, на апеллировании к тому кошмару, собственно, местью, за которой был поступок Гульгуляна, но российский суд, в отличие от немецкого суда через 20 с небольшим лет, отказался входить в политические обстоятельства, да, и хотя Коробчевский, тем не менее, многое сумел сказать, но, тем не менее, российский суд вот так подробно, как это сделает потом германский суд.
А Коробчевский хотел это как и смягчающий, и как обстоятельство.
Разумеется, дело, как, да? Объясняющий,
как объясняющий. Да.
Более мотивирующий. Более того, Коробчевский настаивал на оправдании. Не на смягчающем, не на виновен, но, но заслуживает снисхождения. И вот я хочу процитировать заключительный абзац речи Коробчевского. Теперь остается еще один вопрос. Виновен ли Киркор Гульгулян? Российские законы, в том числе и тяжкая статья уголовного закона, карающего за преднамеренное убийство, рассчитаны вообще на людские отношения, нормируемые законами. Вы знаете, из какой пучины бесправия и беззакония вынырнул несчастный Гулгулян. Убийца его отца и братьев, которого он увидел теперь перед собой, не подлежал и не мог подлежать никакому законному возмездию. Стало быть, несчастному оставалось бы только забыть о том, что его старик-отец и два брата на его же глазах безжалостно зарезаны Хасаном. Но разве это забыть возможно? Разве подобные вещи забываются? От человека мы вправе требовать лишь человеческого. Забыть, простить Хасану мог бы разве сверхчеловек? Не ищите его в несчастном жалком Гулгуляне. Ваш суд также только суд человеческий. Что сверхчеловека, то уже Божье, и нам остается только посторониться. Посторонимся. 2 минуты ушло у присяжных на то, чтобы вынести оправдательный приговор.
Потрясающе.
Вот это одно из...
Можно упрекнуть в любом, как иногда упрекают адвокатов, то, что он давил на чувства, то, что он взывал помимо закона, взывал там к мести и так далее. Но объяснил он очень точно и доходчиво.
Совершенно верно.
И это имеет прямое отношение к тому делу, которое мы разбираем.
Понимаете,
сейчас.
Бывало, конечно, в адвокатские, сказать, сословия, особенно в те времена, когда все это начиналось, и люди ходили в суд как на спектакль, когда вот один из адвокатов, очень известное дело, раздается во время выступления колокольный звон, он говорит, вот сегодня такой замечательный праздник, в этот праздник принято было отпускать птиц на свободу, вот давайте отпустим. То есть это давление на эмоции такие совершенно иррациональные, а здесь-то нет.
Здесь по сути дела.
Здесь нет. Здесь абсолютно по сути дела.
И смело.
И смело, и в это дело несомненно менее громкое, но тем не менее оно стало своеобразным прецедентом вот к тому делу, о котором мы сегодня говорим.
Итак, Сагамон Тайлериан.
Сагамон Тайлериан – человек, который уже, в общем, несмотря на свои достаточно юные годы, ему 23 года в момент, когда он совершает вот этот вот акт возмездия, он уже прожил достаточно трудную жизнь даже для армянина, этнического армянина и турецко подданного, потому что его семья уже пыталась перебраться в Сербию, отец съездил туда, посмотрел, как там, вернулся, чтобы забрать семью, отца тут же арестовали, на несколько месяцев бросили в тюрьму. Одним словом, это один из тех людей, который несправедливость положения армян в Османской империи на своей шкуре почувствовал еще до 15-го года. Он учился в Германии, когда началась Первая мировая война. Он вернулся, он вступил в армянские добровольческие военные формирования. Но дальше эти формирования в подавляющем своем большинстве начнут использовать на различных строительных работах, как не как боевые части, что уже было определенным таким вот, значит, оскорблением. А дальше запускается вот этот вот совершенно чудовищный механизм геноцида. И я хочу привести всего один, так сказать, коротенький документ на этот счет, хотя таких документов много. Но вот, в частности, приложенный к материалам дела на Берлинском процессе, была такая телеграмма от 15 сентября 2015 года, подписанная министром внутренних дел Османской империи Талат Пашой. Цитирую. Уже сообщалось, что по приказу Джемиета правительство решило полностью уничтожить всех армян, проживающих в Турции. Те, которые воспротивятся этому приказу и данному решению, будут лишены гражданства. Невзирая на женщин, детей, больных, какими бы трагичными ни были методы уничтожения, не внимая голосу совести, положите конец их существованию. Вот это, пожалуй, самое красноречивое из этих телеграмм.
Очень сложно после этого говорить о каком-то спонтанном движении, а не о геноциде.
И я хочу сказать, что абсолютно не случайно, что в 30-е годы Гитлер вспомнит геноцид 15-го года и скажет, действуйте. Ну, кто сейчас помнит о том, так сказать, армянском геноциде? Да? То есть, иными словами, история победителей, если мы будем победителями, она их прикроет. Ну, об армянском геноциде, как мы знаем, и сейчас помнят многие. И это действительно по-прежнему является одним из очень важных и политических факторов. Но давайте вернемся к этому делу. И, собственно, вот если бы мне предстояло писать статью для какого-то такого популярного издания, ну, вроде того, журнал «Дилетант» о деле Талаат Паши, не случайно очень часто это дело называют не делом Сагамона Тайлериана, а делом Талаат Паши, потому что фактически суд превратился в суд над Талаат Пашой, уже убитым. Да? И в этом заслуга, конечно, немецких юристов. Так вот, я придумал название для этой гипотетической статьи. Я бы назвал это дело делом трех альтернатив. Потому что альтернатива стояла перед самим Толерианом, перед его адвокатами и перед судом. Альтернатива, которая стояла перед Толерианом. Как мы сейчас понимаем, и в общем это практически несомненно, его действия не были спонтанными, он выполнял решение. Он действовал в соответствии с решением 9-го съезда партии Дашнак-Цутун, которое было принято в 19-м году, и которое, собственно говоря, вылилось потом в то, что известно как операция Немезис.
Да, в честь, Немезида, да.
Да, в честь богини возмездия Немезиды. И на самом деле он действовал как агент армянского народа, как агент этой партии, который выполнял задание. Были люди, которые обеспечивали выполнение этого задания. Вообще в операции Немезис обычно создавалась специальная группа, кто-то готовил, вел наблюдение, да, а дальше уже появлялись те, кто, собственно, осуществлял.
Но решение партии Дашнак-Цутуна... Он, не то, что он исполнял это решение, а я бы сказал, что решение, конечно, оно было ему вручено, потому что оно шло навстречу его желанию вообще-то восстановить справедливость.
Разумеется. И вот как сам Сагамон Толериан в своих мемуарах, мемуары записаны не им, но они записаны с его, естественно, слов, так сказать, литературно обработаны. Вот что он пишет о своей встрече с Талаат-пашой в Берлине. Он сделал на балконе пару шагов, внимательно изучил тротуар, сперва вверх, затем вниз по улице и, словно под тяжестью каких-то мыслей, опустил голову. По-видимому, жизнь его была нелегкой после совершенного неописуемого преступления. Во всяком случае, хотя и прошло 5-6 лет, но страх не отпускал его. На своих широких плечах он нес два оглашенных смертных приговора – военного трибунала Константинополя и армянского революционного суда. Первый для него, вероятно, имел реальное значение. Вместо того, чтобы возвеличивать его дела за преданность нации, в его родном государстве его приговорили к смерти, словно обычного преступника. Но время могло бы уладить это недоразумение. Будущие поколения оценили бы совершенное, если бы не было приговора армянского революционного суда. То есть, сомнений нет, по крайней мере, сам Сагамон Толериан себя ощущал мстителем не только за гибель всей своей семьи, но и за гибель вот тех сотен тысяч армян, виновником который был, одним из виновников главных был Талаат Паша. Но перед ним стояла дилемма, собственно говоря. Вот выступить, как иногда, достаточно часто выступали люди, совершавшие террористические акты возмездия, да, на суде с прямой декларацией этого, предстать в облике такого открытого мстителя, или пойти другим путем для того, чтобы... Ведь операция еще продолжалась, да? И оглашение, так сказать, вот этих вот деталей, увод судебного разбирательства в эту сторону, мог бы повредить другим людям, которым еще предстояло...
То есть, детали, собственно, самого убийства, его
подготовки. Детали самого убийства, вот. Кто стоял за этим и так далее. Да. Если бы Толериан открыто сказал, я выполняю решение, то те люди, которые, те, так сказать, приговоренные, которые еще не были настигнутым мстителем, естественно, в еще большей степени затаились бы, так сказать, предприняли какие-то еще меры. И, как я понимаю, видимо, именно это его личный выбор определило изобразить из себя человека, осуществившего спонтанное мщение. Он не скрывал, что он мстит за смерть своих близких, но вот он случайно встретил, как это было вот в деле Гулгуляна, который действительно случайно встретил убийцу своих родных на улице. И вот это, так сказать, действие такое. Вот он сделал свой выбор. Дальше защита. На что защита могла давить? Защита могла, и для этого были все юридические основания, упирать на то, что Талаат-паша был действительно приговорен к этому моменту к смерти. Над ним висел неотмененный смертный приговор самой Османской империи.
Это первое, да.
Это первое. Это, кстати, в материалах суда будет звучать, об этом приговоре говорилось, и прокурор, выступая, будет говорить, что если мы хотим уважения к решению нашего суда, то мы должны уважать решение любых других судов, имея в виду в данном случае вот этот вот Константинопольский трибунал. Это достаточно интересная история. Дело в том, что когда организаторы геноцида очень старались сохранить все это в тайне и вообще делали вид, что речь шла об операции переселения нелояльного армянского населения во внутренние районы, подальше от возможного соприкосновения с русской армией на Кавказском, а там мало ли люди пропали, да, куда делись. Вот. Может, кто-то заболел в пути, может, кто-то там еще по каким-то причинам. Но так получилось, что просочилось.
Почти сразу.
Вплоть до того, что инструкции, которые отправлял тот же Талаат Паша в Вилайеты и, так сказать, всем наместникам, и которые содержали прямое указание немедленно эти письменные инструкции уничтожить, некоторые люди, видимо, из соображений самозащиты, понимая, что они творят чудовищное преступление, что они могут быть за это привлечены к ответу, эти телеграммы сохранили на случай, так сказать, если им придется сказать, вот я всего-навсего выполнял приказ, ну, вот, да, пожалуйста, он у меня на руках. И это станет потом материалами обвинения в трибунале. И после всех событий, переворотов, которые произойдут в Османской империи в результате поражения в Первой мировой войне, в ноябре 18 года, практически сразу после того, как война фактически закончилась, султан Мехмед VI создает правительственную следственную комиссию, комиссию Гасана Масхарбея, которая должна была разобраться вот с этими самыми событиями. Там было создано несколько комиссий и планировалось создание еще по округам, так сказать, различных следственных и судебных органов. Но эта работа не была доведена до конца, потому что после кемалистского переворота в 20-м году все это было немедленно прекращено. И более того, некоторые уже казненные были приравнены к национальным мученикам, их семьи были выплачены пенсии. То есть кемалисты достаточно быстро показали свое отношение вот ко всему этому происходящему. То есть, вот этот вот приговор Константинопольского трибунала, турецкого трибунала, он стал возможен только потому, что он попал в уникально короткий двухлетний период, когда Турция стыдилась того, что она совершила, как мы знаем, в общем, до сих пор. Теперь турецкое правительство не признает геноцида. А вот был период, когда они... Ну, слова еще геноцид не было пока, да? Но они готовы были признать, что вот действительно отдельные
лица... Да, это очень короткий период.
Около двух лет.
Да, такого вот непонятного отношения после окончания Первой мировой войны, после вот этих Версальские и Парижские переговоры, которые неизвестно еще...
Куда вырулят, совершенно верно,
да. И для Турции, и для армян, и для Армении.
И Турция, конечно, очень боялась, что если она не будет этого делать, то это повлияет на послевоенную ее судьбу, а поскольку, ну, известно, что Османскую империю называли больным человеком, да, ее разделение в
том числе. Да, ее и разделили, но ее что и разделять с северо-востока.
Да.
Это было и был план, в общем-то.
И в результате было проведено достаточно добросовестное, достаточно объективное исследование, причем в основном турецкий трибунал заслушивал не свидетелей, а в основном он разбирался с документами, в том числе вот с такого рода телеграммы, как то, что я процитировал. И в результате организаторы геноцида, в том числе Талаат Паша, были приговорены турецким судом к смертной казни. И это потом будут руководители операции Немезида всячески подчеркивать. Мы исполняли не только наш акт мучения, но и приговор турецкого суда.
Ну и вообще-то, да,
да.
Официально существующий.
Да. И вот ситуация, когда 15 марта 2021 года на улице Талаат Паша был убит, как это описано все в воспоминаниях того же Тейлериана, как набежала толпа, на него набросилась, там даже кто-то пытался убить.
Но он не пытался скрыться.
Он не пытался скрыться, и он единственный, вот эта знаменитая фраза, которая везде цитируется, немножко по-разному, когда его ударили, и он в гневе воскликнул: «Что вам? Он турок, я армянин». Да, так сказать, это как бы наше дело, это к вам не имеет отношения. Он был припровожден в полицейский участок, было проведено следствие, и вот, соответственно, состоялся суд. Что суд был организован весьма добросовестно. Это Берлинский окружной суд. Его возглавлял, вот это дело рассматривал, председательствовал председатель окружного суда доктор Лемберг. И был организован перевод, два переводчика армянина, поскольку Талериан недостаточно, видимо, знал немецкий язык. Он сам признается после выступления адвокатов, которые, видимо, ему не переводились дословно, председательствующий к нему обратится с вопросом, что вы хотите добавить, он скажет: я почти ничего не понял из того, что они говорили, но я не сомневаюсь, что они все сказали правильно, мне добавить нечего. То есть он, видимо, по-немецки понимал достаточно плохо. Вот. Но и основные документы и вопросы ему переводили, и то, что намерение суда действительно разобраться в этом деле всерьез, были с самого начала такими очень устойчивыми, свидетельствует хотя бы тот факт, что Телеряна защищали три немецких адвоката, и один из них, доктор Немайер, был крупным юристом, это профессор права Кильского университета, два других адвоката, Адольф фон Гордон и Иоганнес Верталер, это тоже известные берлинские адвокаты, то есть защита выступала такой вот целой командой. И защита выбирает, вот из той альтернативы, которая у нее есть, это в основном ссылаться на то, что он исполнитель приговора, она выбирает другую линию поведения, ну, как показала, так сказать, как показала результат правильную, они ссылаются на то, что не может быть признан виновным человек, который в момент совершения инкриминируемого деяния не отдавал себе отчета в том, что он делает. То есть они работают на состоянии невменяемости. И для того, чтобы убедить в этом присяжных, присяжный список их известен, это достаточно обычные люди, там встречаются и торговцы, там встречаются и, так сказать, средние руки чиновники и так далее.
Все немцы.
Все немцы и все мужчины, потому что, как я понимаю, в 21-м году еще пока женщины не могли быть присяжными в немецком суде. Значит, конечно, адвокаты понимали, что очень важно это, во-первых, представить все обстоятельства вот того, за что именно мстил Телериан. И, во-вторых, вот это тоже такой момент, о котором после перерыва обязательно расскажем, напомнить о том, что в данном случае немецкий суд не только конкретное дело рассматривает.
Прервемся. Дело Сагамона Телериана, Германия, 1921 год.
Нет, ребята! Все не так! Все не так! Ребята!
Мы продолжаем процесс, который переходит плавно из дела Сагамона Телериана в дело Талаат-Паши и дело организаторов геноцида армян в Турции.
Совершенно верно, потому что немецкий суд, в отличие от окружного суда в Симферополе в 1999 году, не намерен затушевывать обстоятельства произошедшего. И я хочу процитировать ключевой, на мой взгляд, момент допроса Сагамона Телериана. Допрос проводит председательствующий судья Лемберг. Вот, собственно, как выглядят обстоятельства дела. Председатель: так как же были убиты ваши родители? Телериан: во время ограбления по нас открыли огонь спереди колонны. Он рассказывает о том, как их депортировали, гнали колонной. В это время один из жандармов поволок мою сестру, и моя мать стала кричать: ослепнуть бы мне. Этот день я больше не помню. Не хочу, чтобы мне напоминали про этот день. Лучше мне сейчас умереть, чем рассказывать про этот черный день. Председатель: но я должен обратить ваше внимание на то, что суду очень важно, чтобы об этих событиях было рассказано вашими устами. Ибо вы единственный, кто может что-либо сообщить об этих событиях. Постарайтесь собраться силами овладеть собой, обвиняемый. Я не могу все это рассказать, потому что каждый раз я все заново переживаю. Все захватили, унесли, меня ударили. Потом я видел, как топором размозжили голову моему брату. Председатель: ваша сестра, которую вели, вернулась? Обвиняемый: мою сестру поволокли, изнасиловали. Председатель: она вернулась? Обвиняемый: нет. Председатель: кто разбил топором голову вашему брату? Обвиняемый: как только солдаты и жандармы начали избиение, появилась толпа, и в это время моему младшему брату размозжили голову, а мать свалилась. Председатель: от чего? Обвиняемый: не знаю, от пули или от чего-нибудь другого. Председатель: где был ваш отец? Обвиняемый: отца я не видел, он был далеко впереди, но и там была свалка. Председатель: что вы сделали? Обвиняемый: я получил удар по голове и свалился на землю. Дальше не знаю, что произошло. Председатель: вы остались лежать на месте избиения? Обвиняемый: не помню, сколько времени я там оставался, может быть, дня два. Когда я открыл глаза, то увидел вокруг много трупов, так как весь караван был перебит. Я увидел очень длинные кучи трупов, но в темноте не мог все разобрать. Сначала я не знал, где я, потом понял, что кругом действительно трупы. Председатель: нашли вы среди мертвых тела ваших родителей, сестер, братьев? Обвиняемый: труп моей матери лежал лицом к земле, а брата на мне. Больше я ничего не мог установить. Вот понимаете, вообще-то в нормальном состязательном процессе так допрос должен был бы вести адвокат. А здесь председатель суда не мог не понимать, что он работает на защиту. Выспрашивая все эти подробности, он не мог не понимать, какое впечатление они производят на присяжных. И более того, несколько раз настойчиво председатель спрашивает: как вы думаете, каковы были причины геноцида? Толерян в связи с выбранной линией защиты, хотя наверняка у него были определенные представления о причинах геноцида, но поскольку тут ему нужно показать спонтанного мстителя, он уходит от этого. Я не знаю, я не понимаю, я не знаю. А председатель настаивает, настаивает, настаивает. То есть, видимо, он был сторонником той мысли, что в данном случае Берлинский суд судит не столько Сагамона Толеряна, сколько он судит вот то, что творилось.
В свое время я был поражен, когда узнал о ходе процесса, и вот пытался поймать тот момент, в который суд решил заниматься в глубину обстоятельствами геноцида армян.
Вы знаете, у меня такое ощущение. Я читал стенографический отчет, ну, он подкорректированный, разумеется, так сказать, несколько сокращенный, но стенографический отчет вот этого судебного процесса, у меня такое ощущение, что консенсус по этому поводу возник еще до начала суда. То есть, у меня такое ощущение, что все три стороны, то есть, две тяжущиеся стороны, прокурор как представитель государства и защита, и судья как судебная власть, мне кажется, у них не было особенных разногласий, потому что что в финальном выступлении прокурора, что в выступлении всех трех адвокатов, настойчиво проводится мысль: мы здесь судим, вот от того, какое решение мы примем, во многом зависит, в том числе, репутация Германии. Это тоже, конечно, надо понимать, что это 21-й год, и что Германия, которую в Версале провозгласили чуть ли не единственным поджигателем Первой мировой войны и чуть ли не единственной виновницей, как мы понимаем сейчас, конечно, это было не так, испытывала определенный комплекс, ну, вот такой вот вины, конечно, несопоставимый с тем, что будет в 45-м, но так и, так сказать, содеяно было не такое все-таки. Но вот это подчеркивается на суде, что мы должны сейчас хотя бы показать, как мы относимся вот к такого рода совершенно недопустимым.
Что делали союзники.
Что делали наши, ведь турки, их союзники, надо,
да,
напомнить.
Да.
То есть, хотя на это как бы не очень педалировалось в ходе процесса, но это все прекрасно понимали. Более того, был заслушан в качестве свидетеля высокопоставленный германский военный, который был одним из инструкторов, обучавших, готовивших турецкую армию, и он свидетельствовал о том, что действительно вот жестокость была очень присуща политике турок в отношении армян, что это все не какие-то случайные эксцессы, а что это достаточно такая вот целенаправленная политика. Суд как раз очень широко постарался исследовать все обстоятельства вокруг всего этого дела. За что, естественно, ему честь
и хвала. Да, и при этом еще они понимали, что Германия начала 20-х годов, конца 10-х, начала 20-х годов, это еще и пристанище для очень многих младотурецких деятелей. Вот как раз младотурецкая партия, это ведь первоначально, это никакие не социалисты, не кемалисты, никто, это младотурецкая партия. Но младотурки, многие деятели, нашли пристанище в Германии, и, кстати, там имели контакты и с советским правительством, не только с кемалистами советское правительство.
Да вот тот и оно, что, контактировало. Весь, что суд происходит на очень запутанном внешнеполитическом
фоне.
Потому что уже произошел кемалистский переворот, уже советская власть, потому что Армения еще пока окончательно не определилась.
Ну, вот только-только.
Только-только,
это, да? Декабрь 20-го, и начинается 21-й год, это уже советизация Армении.
Да, начинается советизация Армении.
Ну, в принципе, уже решено.
А так, ведь действительно, Кемаля, будущего Ататюрка, в Советской России очень многие восприняли как революционера, как потенциального союзника на Ближнем Востоке, и поэтому старались особенно...
Упорно говорят, что партбилет ему выписанный есть. Где-то его не брал, но он есть.
Вы понимаете, вот тут мне кажется, это, кстати говоря, касается, конечно, и немецких юристов, у меня такое ощущение, что с одной стороны, европейцы понимали, что Восток это не Европа, и европейскими терминами политическими далеко не все можно описать. А с другой стороны, они все-таки, ну а какой еще язык им был известен, они пытались это как-то сделать. О том, что такое Талаат Паша и его товарищи по триумвирату, в этом тоже не сразу разобрались даже те же турецкие армяне. Ведь сначала в 905-06 годах была даже иллюзия, что вот смена власти будет служить к облегчению положения турецких армян. Да? И только потом, когда стало понятно, что к власти пришли националисты, может быть, еще более чудовищные, чем то, что было до этого при старом режиме.
Да, несомненно, более чудовищные.
Несомненно, более чудовищные. Это, извините меня, пантюркизм, которого старая добрая Османская империя себе не позволяла.
Конечно, и надо сказать, что положение других народов в Османской империи вот к концу 19 века, в 80-х, там, годах 70-х, оно было очень интересно, там много всего было. Конечно, были эксцессы, но существовали общественные организации, существовало очень много чиновников из других народов, в том числе и армян. Ведь не только армян коснулся, армян чудовищных размеров, но вот этот национализм младотурецкий, он, конечно, ударил по всем народам Османской империи.
В том числе даже мусульманским.
Да, конечно.
И курдам досталось, да. Ну, конечно, армянам и грекам досталось больше, но, в принципе, и свои. То есть, это национализм этнический. Это довольно пока еще редкая штука. Все-таки, ну, национализм религиозно-культурный, да, мы наблюдали, так сказать, много раз и в те же самые...
Нет, он этнический, и он такое вот производное от других национализмов XIX века. Это возрождение национализмов, но тут такая же произошла, тут в более чудовищных масштабах произошло ответ на национализм меньшинств, ответ национализмом большинства. И вот это очень... И в Турции это дало особо страшные результаты.
Но вот опять-таки в материалах процесса, в частности, мелькало то, что даже те армяне, которые в преддверии и уже в обстановке уже начавшегося погрома для того, чтобы спасти свою жизнь, принимали ислам, раньше это было, в общем, практически гарантией сохранения жизни. Да,
да не просто жизни, а даже положения в обществе.
Да, а иногда даже и такой определенной стартовой, так сказать, ступенькой карьерной. А тут... Большинство из них все равно было убито, потому что главное теперь, что они армяне этнически. Это, в общем-то, уже переход постепенный к гитлеровскому, да, трактованию этого
конечно,
вопроса.
Конечно, да, конечно. Конечно, это вот в ту дорогу. Так вот, чем все-таки завершается процесс? И вот как, да, общество, газеты ведь печатают об этом. Газеты говорят, общество, если и имело другую точку зрения, то резко ее меняет.
Всего 2 дня длится процесс. В общем, это, ну, не так уж много. Но присяжные достаточно, так сказать, единодушные, достаточно быстро признают, что Сагамон Талейран действовал в состоянии невменяемости. При этом речь не идет о каком-то его там психическом расстройстве, хотя адвокаты достаточно добросовестно для того, чтобы ну, сработать со 100% надежностью, они рассказывали о том, что вот он и будучи совсем еще ребенком, вот у него там отмечались различные, так сказать, повышенная возбудимость и даже какие-то признаки вроде бы эпилепсии. То есть, они работают на то, что это был не просто человек, встретивший ну, убийцу всей своей семьи, да, но это еще и человек, в принципе, очень возбудимый, очень легко ранимый, очень впечатлительный.
А трагедия его привела в постоянное и незатухающее состояние аффекта. Которые ему... То есть, здесь, вот в этом, даже при всем, при всей планируемости операции Немезида, к личности Сагамона Талейрана, это имеет непосредственное отношение.
Непосредственное
это
отношение.
Не ложь.
И поэтому, когда его допрашивали, в том числе его адвокаты и прокурор, кстати, вот почему я говорю, что у меня такое ощущение, что был консенсус. В этой ситуации допрос прокурора очень часто работал на концепцию адвоката. Потому что, когда, скажем, очень подробно исследовалось, как жил Талейран, когда он уже перебрался в Европу, в Швейцарии жил и так далее. Вот чем вы занимались? Вы изучали языки? Да, я немножко изучал языки. Но вот у меня сил не было. Вот я там несколько часов в день изучал язык, а потом вот у меня силы заканчивались и так далее. А как вы проводили свободное время? Ну, вот я ходил в армян, христианские семьи к своим знакомым. То есть это действительно, вы совершенно правильно сказали, создавался образ человека раз и навсегда подрубленного вот этими, конечно, событиями.
Причем это и свойство, судя по всему, мальчик был тонкий, мальчик был восприимчивый.
Кстати говоря, посмотреть на его фотографии,
ну, конечно, это, в общем, видно. Да. Это видно, и это видно, какая это была трагедия. И здесь было важно, что такого человека может заставить пойти на убийство, пойти на месть. Это не суровый воин, который там знает, что если не он сделает, то никто другой, и который идет с холодной головой. Но здесь несколько другая ситуация.
То есть это человек, для которого просто жизнь не имеет смысла, пока вот это не будет сделано.
Да.
То есть это такой абсолютно экзистенциальный выбор. И это на присяжных, среди которых наверняка были люди, прошедшие войну и понимающие, что такое вот это вот состояние, это произвело впечатление, которое закончилось оправданием Сагамон-Тилера.
Впервые, в общем-то, так широко в Европе заговорили. Даже вот те депеши, которые приходили, свидетельства врачей приходили о геноциде. Но это все поглощалось военной обстановкой, союзничеством, другими планами, которые были
в
Германии.
Ну да, потому что, ну, собственно, главные новости приходили с других фронтов,
да,
скажем так.
Да, а здесь впервые увидели и ахнули люди.
Это было очень важно. Тем более, что суд действительно достаточно глубоко, насколько это было возможно, в таком сравнительно небольшом процессе исследовал всю эту картину и заслушал довольно многих свидетелей из числа немцев, которые работали в это время в Турции. Это были и военачальники, и медики. И вот действительно все, что складывалось, конечно, работало на оправдание.
Мне кажется, еще здесь, вот если говорить, вот гуманистически отвели душу люди, которые свидетельствовали, которые разбирали. Это было такое, ну не то что искупление, а это было дело чести.
Я думаю, да. Дело в том, что в Европе тогда, таких судов, когда мститель за идею оказывался оправданным, ведь было несколько. И то же самое касалось, скажем, вот когда представители различных белоэмигрантских организаций мстили представителям Советской России, суды вставали на их сторону. Не потому, что это был единый антисоветский заговор, и им прямо этим судам приговоры писались там в каких-то высокопоставленных кабинетах. Это была реакция обычных людей на то, что они услышали. В какой обстановке?
При наличии множества крови, рек крови и преступлений, которые совершены за последние десятилетия было, людям очень хотелось, вот, нет, давайте мы не мстители будем судить, даже если они совершили преступление, а давайте посмотрим, какой ужас творится, из которого они вышли.
Людям хотелось возвращения к какой-то, знаете, я бы сказал, такой ветхозаветной библейской справедливости.
Да.
Так много в умах...
Раз все это произошло вот сейчас.
Так много перевернула Первая мировая война, что захотелось возвращения к каким-то простым, в общем, достаточно вещам. Око за око.
Ну вот, мы и надо поблагодарить за то, что на многие мы навели материалы.
Да,
конечно,
знаете,
могли бы их разыскать, но все-таки...
Мы могли бы их разыскать, но невероятно я хочу принести горячую благодарность нашему слушателю из Еревана, господину Мирзаяну, который снабдил меня великолепной интернет-библиографией материалов по этому делу, который мне упростил и,
да,
облегчил путь, и вполне возможно, что и просто натолкнул на какие-то вещи, мимо которых я мог пройти. Спасибо большое.
Ну, а сейчас у нас настает время предложить вам процессы на следующее воскресенье, но это процессы старые, которые мы предлагали. Вот настает время, вторые места. Суд над Олимпией де Гуш, автором Декларации прав женщины и гражданки.
У нас
Франция, 93-й год, 1700. Да.
У нас была целая серия, если вы помните, выбрали тогда Анжелу Дэвис,
защитник прав женщин. Такая, да. Второе – это дело 25 адвокатов в связи с их заявлением по делу Бейлиса.
Да, это были победы российских дореволюционных адвокатов тогда. Вот, так сказать, это такой нравственный демарш целой адвокатской, можно сказать, корпорации.
Вот Мазурик у нас третьим номером выступает. Суд над Виктором Люстигом, продавшим Эйфелеву башню Соединенные Штаты.
А потом 35-й. Натянувшим нос Аль Капоне. Это действительно один из самых талантливых мошенников 20 века.
Военные преступления. Суд над лейтенантом Келли по обвинению в убийстве мирных жителей. Это Вьетнам.
Деревня Сангми.
Сангми, Соединенные Штаты, 70-71 годы. И споры хозяйствующих субъектов.
Суды над корпорациями у нас были, если вы помните.
Антимонопольный процесс против компании Microsoft, Соединенные Штаты, 2000 год. Я так думаю и даже уверен, что уже сейчас есть на сайте это голосование в то время, когда вы слышите. Вот и мы завершаем. Всего доброго.
Всего вам доброго.
Нет, ребята, все не так. Все не так, ребята.